Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украинская победа на Евровидении 2016 года стала одной из главных обсуждаемых тем и в самой Украине, и в России. Как Украине удастся провести Евровидение 2017 года? Это, кстати, одна из главных тем российских средств массовой информации, не только украинских. Мы пригласили в наш эфир директора национальной телекомпании Украины Зураба Аласани. Здравствуйте, Зураб. Вы проводили отборочный финал. И я помню, сколько было дискуссий, стоит посылать Джамалу с такой песней или не стоит.
А почему Джамала? Это, ну, правда, трудно объяснимо, поскольку зрители отдали ей, ну, Евровидение отдало ей. Голос, вокал, душа, все через себя, видимо, поэтому.
А почему вы думаете, что это трудно объяснить? Мне кажется, что нынешний порядок голосования на Евровидении предполагает такого рода победы, потому что это первый такой фестиваль, когда оценки зрительских симпатий находятся рядом с оценками профессиональных жюри. Жюри может оценить профессионализм и вокал, а зрители могут исходить из самых различных мотиваций. От, скажем так, симпатии к Джамале как певице из Украины до момента, что им понравилось вот шоу, все эти сверкающие элементы, которые добавились. И у нас общий песенный код, поэтому, кстати, украинцы поставили высшую оценку Сергею Лазареву, зрители, а россияне поставили 10, да, кажется, баллов?
Да, 10 баллов, согласен.
Да, а у стран бывшей Югославии тоже свой песенный код, и Джамала соответствовала и одному коду, и другому. Вот интересно такой финал.
Руслана скорее зажигательное, да. Нечто танцевальное, а Джамала скорее тоскливое и бедовое, горестное. Ну, наверное, да, вы правы. И то попадает под наши коды.
Ну, теперь важно, чтобы бедовым и горестым не было Евровидение 2017 года.
Виталий, я честно не думаю, поскольку, ну, у Украины достаточно возможностей для этого и ресурсов тоже.
А откуда?
Третья страна, может быть, по культуре, но не по ресурсам. Это есть. Конечно, ну, многие подозревают, что часть будет раскрадена, но это означает, что будет что красть, простите.
Слушайте, я просто помню, как мы отказались от чемпионата по баскетболу. Мне было очень обидно. После Майдана 2013-2014 года мы уже готовились к этому чемпионату, уже строили арены. У нас неплохой был баскетбол, сейчас вообще непонятно, что с ним происходит. И фактически месяц за месяцем стало ясно, что мы не сможем провести турнир.
Соглашаюсь. Однако хочу напомнить, что по правилам EBU мы ведь каждый год платим license fee, лицензию. И вот эта лицензия как раз и делится между всеми участниками конкурса и тем, кто проводит страновой конкурс у себя. То есть как минимум половину этой суммы, достаточно серьезные деньги, получит МТКУ как организатор конкурса. Плюс я хотел бы эту сумму, я не могу ее озвучить, поскольку договора еще нет и непонятна сама лицензия, стоимость лицензии. Она будет ясна довольно скоро. И после этого я хочу идти к правительству Украины с тем, чтобы хотя бы в половинной доли в этом поучаствовать, принять участие как от страны. Так было бы правильно. Но даже если они не смогут совсем, мы не используем ресурсы страны. Есть ведь ресурсы городов, и это прекрасно. Это местное самоуправление мне нравится гораздо больше, чем центральное. С ними огромную часть нагрузки снимет отсутствие аренды. А города будут счастливы, они уже сейчас говорят об этом.
Но меня, кстати, тоже это немножко удивило, что когда вот было Евровидение 2005 года, никаких особых желаний у областных центров проводить конкурс я не припоминаю.
Страна изменилась?
Да, Киев только. Вот Киев, понятно, что Киев, а сейчас все хотят. Одесса, Днепропетровск, Херсон, Мариуполь,
Львов.
Это так как-то странно. То есть зачем им желание увидеть это в своем городе, хотя понятно, что на это придется тратиться, это инфраструктурные проблемы, это разрытые, извините, дороги перед Евровидением.
Зато потом оставшиеся эти дороги им после Евро-2012, помните, пооставалось раз. Кроме того, я все-таки трактую это иначе. Они не хотят, не то чтобы хотят увидеть у себя это, они хотят сами
представить себя
миру.
Городом.
Да, думаю, так.
А может вообще такое быть, что Евровидение пройдет не в Киеве?
Безусловно, может. Я очень хотел бы этого, но тут главный вопрос безопасности, я так понимаю, то, что поставит Европейский Союз перед нами, number one – это безопасность. И поэтому думать о Востоке, я страшно хочу, чтобы это прошло и там в том числе. Чтобы это был, по крайней мере, не один город. Но первое, что мы должны будем обеспечить, это безопасность.
Вы вот накануне Евровидения говорили, что если на нем победит Сергей Лазарев, то Украина не будет участвовать в фестивале следующего
года. Я подтверждаю эти слова.
То есть вы считали, что украинский певец в любом случае не может приехать в Россию?
Дело не в этом. Я как генеральный директор канала, который я представляю, я категорически не могу принять в этом участие и не могу согласиться с тем, чтобы канал в этом принял участие в организации. Певец может себе это позволить, если он хочет. Канал нет, национальный канал нет. Я был бы готов уйти в отставку, если бы общественное мнение потребовало, или там правительство, кто бы то ни было, попросило, потребовало принять все-таки участие в этом конкурсе. Прекрасно, я готов. Это не совпадает с моими взглядами. Страна, которая оккупировала часть моей страны, не может принимать мою делегацию или меня там у себя. Я и сам давно до нее.
И это не политический фестиваль, вам тогда скажут. Вообще далек от политики.
Вы знаете, война и политика все-таки, ну, конечно, это что-то общее между собой есть, но война и политика все-таки разные вещи.
Тут есть очень много вопросов относительно того, как повели себя профессиональные жюри. Это сразу после конкурса комментировали. И оценки профессиональных жюри, они практически разошлись. Не всюду было с оценками зрительских аудиторий. Да, вы видели, что украинцам понравился номер Сергея Лазарева. И я так подозреваю, что люди, которые голосовали за этот номер, тут тоже много в социальных сетях и в разговорах. Вот, ватники. Мне кажется, что голосовали именно за песню Сергея Лазарева. Не из-за самого Сергея Лазарева. Он популярный певец. Причем здесь он участвовал здесь в различных телевизионных шоу. Причем уже после истории с Крымом и Донбассом. Даже высказывался на эту тему. Но дело не высказывали. Дело в том, что он воспринимается многими молодыми людьми как часть их собственного, если хотите, песенного такого контента. Вот они голосовали. Точно так же и Джамала. Видите, она получила одну из высших оценок российских зрителей. Что, кстати, еще более странно, чем оценки Сергея. Потому что мы не ведем такой оголтелой кампании против российской культуры, как, допустим, в России происходило с Джамалой, с крымско-татарской культурой, вообще с украинской культурой. Там ведь эту песню обливали грязью практически все время до проведения Евровидения. И вот такой вот результат. Но жюри, они были абсолютно синхронны. Тоже, как и зрители.
Да, но при этом, Виталий, хочу обратить ваше внимание, разрывы были и показательные. Например, с поляком что произошло? 7,220 – это разительная такая.
Это тоже очень интересный момент.
Да. И вы упоминали в начале программы о том, что правила поменялись. Они не очень-то и поменялись, на самом деле. Сейчас просто зрительно разделили голосование зрителей и жюри. Именно зрительно, визуально разделили. Теперь стало понятно, кто как. Возможно, такие вещи были и раньше. Такие расхождения.
Просто мы этого не знали.
Да, просто мы этого не знали. Так что результат один и тот же, в общем. И да, вы правы. Я думаю, что какая-то часть давления общественного мнение на членов жюри есть. Подчеркиваю, не власти, а именно общественного мнения. Это наиболее тяжелое давление, которое только может быть в обществе. Думаю, что наши жюри, да и российское тоже, отдавали себе отчет, если они отдадут сейчас голоса за условного врага, то как им потом жить в этой стране? Вот чего. Их заплюют, их заклюют, их и в профессиональной среде, и в общественной. Вот это плохо. Это плохо.
Ну, они могли бы сказать, что они проголосовали за профессиональный номер. Вы согласны с тем, что Сергей Лазарев профессиональный номер?
Согласен точно по правилам Евровидения. Когда вот под кальку написано, все правильно, он должен был взять там свое место, и он взял там свое место, и, по-моему, заслуженно. Однако, да, общественное мнение сильнее, чем музыка в данном случае.
А вообще это правильно, что мы уделяем столько внимания песенному конкурсу? Уже, так сказать, вот не первый раз в украинской истории. Мне это иногда напоминает триумф там бедных стран в чемпионатах по футболу. Когда, знаете, сравнение. Победа уходит, а бедность остается. В этом смысле для меня, например, победа Германии на чемпионате мира по футболу, например, гораздо более убедительна, это, может, не политкорректно звучит, чем победа Бразилии на чемпионате мира. Будь бразильский футбол, между прочим, может быть намного интереснее, поэтичнее, это можно смотреть как оперу.
Ну, так и есть.
Немецкий футбол техничнее, жестче, но за этим немецким футболом стоит вот Мерседес, Фольксваген, вся сила немецкой экономики, так. А за бразильским футболом стоят фавелы, откуда ребята хотят выбраться в эти футбольные команды, потому что это единственный шанс состояться, и это ужасно.
Почему это ужасно?
Потому что хотелось бы, чтобы Бразилия была такой же страной, как Германия.
Виталий, вы не можете не помнить, вы точно это знаете и помните, вы любите такие речи. Помните, когда в стране все плохо и расцветает все искусство? Как вы думаете, если Бразилия была бы Германией, у нее был бы такой сильный интересный футбол?
Ну, Германия же он есть.
Он машинный. Это же машина, вы же знаете, да? Отлаженный классный механизм. Но футбол должен быть разным, потому что и безумным, как в Бразилии. Что бы вы предпочитали бы? Так и здесь. Ну, песня Лазарева и песня Джамалы вообще несравнимые. Странно, как они попали на один и тот же конкурс. Тем не менее, и та хороша, и та хороша.
Ну, это все эстрада, поэтому просто эстрада бывает разная. Кстати, я видел отзывы там некоторых российских интеллектуалов, которые говорили, что вообще нельзя петь о страданиях, о геноциде, о выселении 1944 года нельзя петь на таком конкурсе.
Не знаю, что именно сейчас вы имеете в виду, политическую его часть или минорную
тональность. Даже не говорилось не о политике, а о том, что вообще о такой трагедии нельзя петь на Евровидении, где блески, все сверкает, очень. Люди там пришли, чтобы отдохнуть, все смотрят
некоторый
это как какое-то вот действо, и тут ты поешь о таком страшном событии, которое приведет, кстати, к смерти твоих близких людей, ведь половина крымско-татарского народа практически погибло во время депортации.
Какую тяжелую тему вы поднимаете? Но все-таки, если крымская татарка сочла возможным это сделать, и более того, зритель ее воспринял, давайте тогда я скажу про реквием, хорошо? Если он исполняется в Венской опере, великий реквием Моцарта, можно ли там это исполнять? Можно ли там это играть? Это ведь вроде тоже развлечение, опера. Я, например, лично, чисто персональный музыкальный вкус, я склонен к минорному звучанию всегда. А это значит блюз, это значит оперы, ну, например, тот же Бах. У него половина мажор, половина минор. Меня это сердит. Любой мажор в его исполнении меня сердит. Но это же Бах. Ну, что же сделать?
Бах был светлый композитор. Почему у вас?
Нет, у него минорный намного круче.
Директор национальной компании Украины Зара Баласани в программе, которую ведет для вас Виталий Портников. Почему-то, не нравится оптимизм в творчестве Баха. А мне нравится. Но, с другой стороны, скажу, у меня есть свое представление. Есть такой композитор, песенник еврейский, Мордехай Гибирцик, сегодня уже позабытый. который писал песни в 30-е годы 20 века. 20-е был крупнейшим песенником польским. И это были именно песни для ресторанов. А последние песни, они... Это прощание с Краковым. Ну, уже прощание, потому что потом сожгли всех, кто там жил. Тем не менее, это песни, которые исполняют сейчас тоже на эстраде. В ресторанах я такую песню слышал именно вот в таком исполнении.
Вас это коробит, Виталий?
Нет, меня это не коробит. Я даже вот ждал эту певицу, которая пела, она пожилая женщина, там, похожая на мою бабушку, но просто пела даже на идиш песни, да? Я даже до конца не понимал все содержание, как, может быть, тут не до конца понимал английское содержание Джамала песни, но я просто хотел ее поблагодарить, потому что это было... Понимаете, это, ведь, на самом деле, мне кажется, любое искусство может быть криком души. Не обязательно для этого петь оперную арию в «Ла Скала».
Согласен, при этом имеет место такое, но некоторый эксгибиционизм, простите за такое слово, это раздеваться душой, показывать, ну, на огромную публику, которая может не принять этого всего.
Для этого нужно может и принять, смелость. Да, это вопрос таланта.
Да, согласен.
Но с другой стороны, многие скажут, что, знаете, Украина вот использует крымско-татарскую тему, которой она практически не касалась все годы до оккупации Крыма, до его аннексии, для того, чтобы зарабатывать на этом какой-то международный капитал, в том числе и на Евровидении.
Есть в этом резон? Российские СМИ говорят об этом? Я, честно говоря, не
читал. Российские СМИ особо не говорят.
И мне тоже кажется, что нет, и не стоит подавать им такую идею.
Но это же вопрос не идеи, это вопрос нашего с вами общего ощущения. Может быть, мы чего-то не додали крымско-татарскому народу до того, что произошло с Крымом, но теперь расплачиваемся.
Всегда было сложно понять, могу ли я ругать Украину. Если я украинец, то, видимо, да. Если Джамала крымская татарка, видимо, она может об этом говорить. А может быть, украинцу по крови, простите уже за такие слова, да, может было бы и не очень хорошо юзать эту тему, и таким образом возник бы такой вопрос.
Но за этим столом нет, знаете, украинцев по крови.
Она ведь и есть крымская татарка, и она
может говорить
об этом, о Крыме, о своем народе такое, имеет право. Если бы это сделал этничный украинец, может было бы так, как вы и говорите.
Что фактически об этом говорят именно крымские татары?
Да.
А может быть, об этом как раз стоило больше о трагедии крымско-татарского народа и о Холокосте больше бы говорить именно украинцев.
Именно этого и ждут и крымские татары, я это очень понимаю, и евреи в том числе.
Потому что украинцы – это и есть большая нация в этой стране. Да? То есть, если эти этнические, опять-таки, какие-то проводить границы, которые, мне кажется, у нас исчезают, мы уже просто перестаем об этом думать.
Дай Боже.
Мало кто, мне кажется, воспринимает из тех фанатов Джамалы, которые встречали ее в Борисполе, что она именно крымская татарка, значит, она другая. Нет, это вот просто какая-то часть своего. Это тоже интересный момент.
Согласен, все-таки это скользко. И опасная тема. Все-таки. Я бы тоже хотел так, чтобы границы открылись совсем. Мир-то сближается. И тем не менее, именно вот эта кровная тема, она остается.
Я не знаю, почему для вас, вы как раз руководитель национальной телекомпании, которая должна как раз представлять культурный интерес всех этих национальных меньшинств больше, чем все коммерческие каналы. Для вас не скользкая тема, для вас работа.
Да, и при этом больше всего упреков именно у меня. Именно из-за того, что мы пытаемся предоставить всем. Всем хорош не будешь. И упрекают с обеих сторон. Вы мало даете национальным меньшинствам. Как только ты даешь им больше, немедленно украинская часть говорит, мы здесь главный народ, мы здесь, ну, главное, имейте, вы же национальная компания, имейте совесть. Все время вот такая вот колыбель.
А что вообще происходит с общественным вещанием? Потому что я видел тут тоже утверждение активистов, в том числе своего коллеги по наблюдательному совету общественного вещания Тараса Шевченко, что необходимо, чтобы Евровидение 2017 года принимал уже общественный вещатель. Потому что это будет странно, если это продолжит делать государственных телекомпаний. Но я не понимаю, насколько вообще это осуществимо.
И какая связь между этим?
Нет, связь понятна. Угу. Вот реалистичность этого.
Я думаю, да. Мы и так рассчитываем примерно на октябрь-ноябрь этого года с тем, чтобы это уже войдет в строй. Проблема, как ни странно, Виталий, мне кажется, не политическое совсем, не в сопротивлении власти создать такой канал. Проблема чисто финансовая. Если мы встанем на ноги, как НСТУ, общественный вещатель, уже в ноябре, то Министерству финансов придется пересчитывать бюджет и отдавать нам то, что положено по закону. Они страшно не хотят этого делать. Ломать государственные бюджеты, кодекс бюджетный, это страшно для них пересчитывать. Поэтому, думаю, они дотянут это до следующего года.
Вообще, такие конкурсы, как Евровидение, они увеличивают доверие зрителей именно к национальному вещателю?
Очень-очень. Уверен, что да. У нас, кстати говоря, на этот раз не было ни одного вопроса. Когда я пришел возглавить эту компанию, это было 2 года назад, было страшно много обвинений в нечестности любого жюри, какого бы то ни было, детского, взрослого, неважно. Сейчас ни одного обвинения нет в подделке. Они все-таки увидели что-то за эти 1,5 года, что у нас было и как мы себя ведем. Ну, думаю, что да.
Ну, то есть практически можно сказать, что вот это такие элементы доверия, которые только строятся по кирпичику, но в культурной сфере.
Именно так. И поэтому нетерпение меня немножко достает, нетерпение людей. Давайте срочно нам вот это, общественное вещание. Они думают, что с подписанием этого документа и станет общественное вещание. А я бы хотел сказать, что это гораздо дольше. Это процесс, который начался 1,5 года назад, и сейчас канал совсем не такой, как он был.
Вы удивлены вот российской реакцией официальной на украинскую победу на Евровидении? То, что тут политики так возмущаются, то, что это называется, так сказать, заговором. Я не знаю, видели ли вы эфир на «Россия-1» после победы Джамалы. Мне хватило на полчаса, я был, конечно, глубоко потрясен.
кровавые мальчики в глазах. Я тоже избегал именно этого, поэтому не смотрел. Но реакция меня не удивила, я знаю эту реакцию довольно часто. Она не кажется мне странной. Хотя я сочувствую и сожалею, что это так.
Вообще, есть еще какие-то пути для культурного диалога? Потому что, на самом деле, ведь даже у воюющих стран, как правило, бывает культурный диалог.
Который не воспринимается остальной частью общества.
Который не воспринимается остальной частью общества. Я вот, это правда, но я даже вижу, что и его как-то не получается. Вот у нас здесь в Украине не очень оценили поведение Сергея Лазаря, которое было рыцарским, между прочим.
Согласен.
Он вел себя ведь совершенно иначе, чем все, ну если хотите, все участники этой дискуссии в России, и ведет. Он поздравил Джамалу, он избегал каких-либо оценочных заявлений. Легко себя вести как порядочный человек, вот находясь там где-то в студии в Киеве. Вы себя поведите как порядочный человек в Москве, когда вам еще там концерты, выступления, вам еще будут рассказывать, что вы не смогли победить.
Совершенно с этим согласен, удивлен смелостью этого парня. Да больше, я бы даже сказал, что и Филипп Киркоров не стал говорить лишнего, и это тоже странно. Этот человек гораздо больше в бизнесе, чем молодой Лазарь.
Ну, условно, молодой Филипп Лазарь. Киркорова и вес, извините, другой, его не так легко, он памятник, его не так легко сместить с пьедестала. Да, ну, мне кажется, что да. Он точно знает, где остановиться и где сказать так, чтобы тебя не упрекнули.
Уже пошли упреки в адрес, я уже читал кое-что в адрес и Лазарева, и Киркорова из-за этого. Вот вам то самое, кстати, то, что мы о жюри упоминали. Помните, общественное давление? И у них там в России, мне кажется, это гораздо сильнее, чем у нас даже здесь. Такое давление.
Ну, я не знаю. Вы говорили, когда о украинском жюри, вы говорили о давлении общественного мнения. В России это давление все-таки, прежде всего, государства.
Согласен.
Если бы российское жюри поставило бы там Джамале 5 или 6 или 7 баллов, никто бы из зрителей не удивился, а государственные чиновники были бы, конечно, возмущены их поведением. А здесь, по-моему, наоборот. Здесь, если бы получил бы Лазарев там 6 или 8, или там неважно сколько баллов, то здесь никто бы из чиновника ничего бы не сказал, что там же в жюри известные люди, там актеры, люди со своими репутациями. Никто бы им не стал звонить и говорить, ах ты сволочь, ты почему отдал голоса российскому певцу? А вот действительно их знакомые, родственники или там подписчики в социальных сетях писали бы им массу неприятности.
У меня дурацкий вопрос. Какая модель предпочтительная, Виталик?
Я как журналист считаю, что лучше, чтобы чиновник тебе не звонил, потому что я с обществом как-то сам могу разобраться. А с чиновником сложнее, потому что у него в руках административный рычаг.
Ой, Виталий, я как раз как директор национальной компании сказал бы ровно наоборот. С властями мне разбираться очень просто.
Это потому что вы чиновник, потому что...
Я не был никогда чиновником.
Ну, я имею в виду, ну, по сути, да, вы...
Нет, на самом деле очень просто. Звонят, я просто выключаю телефон и кладу его. И это легко, поверьте мне. А вот с общественным мнением мне гораздо тяжелее. Я воспринимаю все близко к сердцу, очень близко. Чиновники мне безразличны. Все. Так что вот у нас с вами противоположная позиция.
У нас просто во времена Януковича у журналистов была проблема в том, что мы не знали вообще, где нас постережет какая-нибудь провокация или опасность,
да,
которая была организована из чиновников. Со зрителем или с читателем с ним можно поговорить, даже если он тебя, условно говоря, в чем-то обвиняет, но завтра ты можешь доказать, что ты на самом деле не тот, за кого он тебя принимает, а ты можешь своими поступками изменить его мнение о тебе. У тебя есть всегда шансы, потому что ведь люди, они же нормальные в целом. А вот я чиновники, у них свои задачи и цели.
Понимаю, но напомню, что в стране увеличилось количество людей, во-первых, с оружием, во-вторых, с тяжелыми психологическими травмами после
этого. Это правда, да. И с этими людьми, кстати, нужно работать, в том числе, возможно, и подкрепляя каким-то оптимизмом их представление о жизни. Потому что, между прочим, вот Евровидение, победное Евровидение, это вот тот самый момент.
Точно, абсолютно согласен. Хотя за это мы с вами еще получим. Если будем поддерживать Евровидение, а мы будем его поддерживать, ну, я, например, да, и мы точно еще получим. Чем обвинение в том, что в стране война. Вы на что деньги тратите, сволочи, негодяи? Так тоже будет. Я понимаю, что часть общества, наверное, имеет на это право.
Да, может быть, это, кстати, не те люди, которые сейчас радуются, а те, которые как раз говорят, что зачем вообще нам нужны все эти фестивали. Сначала вот выиграем войну, такие а есть. Потом будем праздновать.
Кроме того, если бы я был там, прямо на фронте, да, я поторпал бы каждый день, испытывал грязь, неудобства и так дальше, мне было бы обидно автоматически. Просто по факту психологии. Мне было бы обидно, что кто-то веселится в Киеве, а я здесь в окопах защищаю этот самый веселящийся Киев. Я могу понять. Не то чтобы принять, но понять я это точно могу.
Ну, на это можно ответить, что те песни Второй мировой войны, даже советские, они оказались тем самым песенным достоянием, которое потом пережило десятилетие, когда все эти советские агитпроповские песни 30-х годов уже набили всем оскомину, их перестали исполнять, они были только там в каком-то архивном исполнении доступны. Во крайней мере, ими не интересовались современные певцы. То та же Людмила Гурченко, она могла сделать, так сказать, фильм из военных песен. Это ни у кого не вызывало отторжения в советское время, когда уже вся идеология вызывала отторжение. И даже сейчас военные песни не вызывают отторжения у людей, потому что они искренние. Песни, написанные во время войны.
Может быть, должно было пройти какое-то время для рефлексии. Не сразу во время войны, вот чего. Как сейчас сейчас вызвал огромные споры. Этот сериал, помните? «Не зарекайся», по-моему.
На телеканале «Украина».
Да, совершенно верно. Если бы это было снято 10-15 лет спустя, потом, это было бы принято гораздо спокойнее, чем сейчас. Так и здесь. Да, этот фестиваль, ну, будет воспринят нормально через несколько лет, не сейчас.
Может быть, просто для того, чтобы люди воспринимали какие-то вещи реалистичные, необходимо там тоже снимать фильмы о той же войне, но с другим знаком, если хотите, с другим градусом. Вот я еще раз, помните фильм «6 часов вечера после войны», да, советский, да, который был снят во время войны и в котором была показана победа. Мы его с вами смотрим уже как фильм о том, что было, потому что действительно там, в мае 45-го года над Москвой был салют. А это совсем иначе смотрелось в 43-м, там, 44-м году, когда он был снят. Да, это смотрелось как мечта. А мы не живем мечтой. Это, кстати, вопрос телевизионщикам. Почему нам не снять фильм об освобожденном Крыму, Севастополем и Симферополем, украинские флаги или над Донецком и Луганском? Люди счастливы, живут в нормальной стране и забыли обо всем этом кошмаре.
Узнаю мажорное мышление. В хорошем смысле мажорное. А украинцы минорные. Нам стране скорее привычно плач и горе все-таки. Начиная с нашего гимна, пардон за много лет, да, и я бы тоже был за то, чтобы поменять такие тренды. Не знаю, насколько это возможно.
Я не считаю, что украинцы — это минорный народ. Я считаю, что украинцы в какой-то момент появилась минорная политическая элита, которая стала делать их нацией плачущих.
А это в новейшие времена, вы считаете?
Да, конечно, конечно.
Ну, может.
Так, очевидно, что их все время, так сказать, готовили к этой роли жертв. Голодомор и так далее, и так далее. Но в целом, как раз, я не думаю, что я принадлежу к народу мажорного мышления. Потому что у евреями смех сквозь слезы. Это придумано, кстати, именно здесь, в Киеве. Да, где-то там в нескольких шагах от нашего офиса жил Шалом Алейхем. И гимн Хатиква звучит примерно как «Щены в мэрла Украины», тоже там особой радости нет. Евреи, если смеются, то всегда с пониманием, что сейчас нужно будет плакать. А украинцы вот нет. Поэтому не нужно как раз украинцев делать евреев. Это вот мой к вам призыв.
Какой прекрасный тезис у нас родился прям в программе.
И я поэтому думаю, что вот как раз, может быть, стоит провести Евровидение, так сказать, на такой оптимистической ноте, чтобы оно стало таким вот доказательством того, что страна может проводить.
Согласен, так было все-таки с футболом, это ваша параллель, и она совершенно справедлива. Я помню те времена, когда было сильное противостояние в стране условно-оранжевых и голубых, помните?
Да,
и
конечно.
И как объединял сильно футбол, когда это происходило.
Где все-таки, по-вашему, пройдет Евровидение? Вот как вы чувствуете, в Киеве или в областных центрах?
Я бы очень за областные центры.
А может такое быть, что
может.
У них есть для этого возможность?
Есть. Как раз после Евро-2012.
А как вы будете это решать?
Мы будем решать это совместно с EBU, вместе с их инспекторами, разъезжая по этим городам и консультируясь, и показывая им воочию, что происходит, и обеспечена ли безопасность, есть ли достаточная инфраструктура. И момент, простите, должен об этом сказать, для культурной программы, скажем так, между полуфиналом, полуфиналом и финалом. Это же там 2 недели. И там достаточно много времени для того, чтобы этих людей надо чем-то занять, имея в виду. И там огромное пространство для бизнеса. Пожалуйста, это можно делать все. Так, как сейчас в Стокгольме. Там десятки тысяч людей, сотни тысяч, на самом деле, в Стокгольме. У нас будут десятки, сотни, не знаю. Вот этих людей надо чем-то занимать в промежутках. И это тоже важно. И город должен это обеспечить. Со многими мэрами, вы не поверите, за эти 2 дня уже успел поговорить. Они звонят беспрерывно. И у каждого из них есть доказательство преимущества своего. И это очень здорово.
Ну, не так просто для в украинском городе найти большую культурную программу. Я представляю себе несколько городов, которые могут это обеспечить, помимо Киева, да, наверное, вот Одесса, да, это вот город там с большой культурной
традицией.
Львов. Да.
Звучит.
Днепропетровск.
Да. Харьков. Все звучит, все можно. И еще раз крайне важная вещь – безопасность.
И вы же в Харькове не сможете провести, это ваш родной город, вы будете говорить, что у вас конфликт интересов. Или хотите?
Конечно, хочу. Я хочу сделать это на Востоке, чтобы это было показательным. Это не обязательно должен быть Харьков или Днепропетровск, ну, мало ли. Но я должен быть выше этих
вещей. Я хотел бы в Днепропетровске видеть
Евровидение. Ну, конечно, видите. Но тогда будет говорить, что и у вас конфликт интересов, Виталик. У вас в программе прямо это происходит.
Ну, вот мы с вами хотим в Харькове и Днепропетровске, но, кстати, это будет Одесса. На этом мы все договоримся, как это. Одесса проводит международные фестивали, у нее есть опыт. По идее, мы видим, что Украине есть что предложить, и я искренне вам желаю, чтобы в следующем году Джамала выступила на такой вот с открытием этого фестиваля 17-го года, такой достойной арене. Конечно, я думаю, что многие бы хотели, чтобы это было в Крыму, как мы говорили.
Да.
Но будем реалисты, в 17-м году вряд ли Евровидение пройдет в Крыму.
Согласен, на жаль.
Спасибо. Напомню, что нашим гостем сегодня был директор национальной телекомпании Украины Зура Баласаня. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые зрители и слушатели.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.